Ровно 84 года назад в Советской России появилась новая территориально-административная единица – Калининская область. И в этот же год был стерт с лица земли собор, который на протяжении многих столетий олицетворял душу Тверской земли. В ночь с 3 на 4 апреля 1935 года был взорван кафедральный Спасо-Преображенский собор Твери, ставший преемником храма, заложенного в XIII веке первым тверским епископом Симеоном, юным князем, будущим святым Михаилом Ярославичем и его матерью, княгиней Ксенией. Сегодня многолетняя работа по возрождению святыни близится к своему завершению, но понадобится еще немало времени и трудов, чтобы новый собор стал подлинным носителем того огромного духовного и культурно-исторического наследия, которое многие поколения тверичан связывали со Спасом Златоверхим.
Михаил Стрингрихов, жизнь вечная.
Выставка «Дом Святого Спаса», которая до июня будет открыта в Тверской картинной галерее, весомая часть этой работы. В уникальной экспозиции представлена часть артефактов, найденных при археологических раскопках на Соборной площади, и предметов церковного убранства, уцелевших в годы революции и немецкой оккупации.
Вот эти вещи, они такой мостик создают, поскольку десятки, сотни людских рук касались этих вещей, их видели, они находились у людей перед глазами, они напитывались какой-то энергетикой.
Особенно эта энергия чувствуется под сводами с куда более древней историей, чем императорский путевой дворец, в котором размещается Тверская картинная галерея. Место, выбранное для экспозиции, когда-то было частью владычного двора, непосредственно примыкавшего к Спасо-Преображенскому собору. И гений архитектора Казакова органично вписал часть старого здания в дворцовый ансамбль.
Архиерейский двор здесь был не случайно, и собор здесь был не случайно. Более того, первая запись, когда упоминается связь архиерейского двора с собором, и сделал ворота медяные Федор Добрый, епископ Тверской, от своего двора. То есть он в первую очередь такой о себе подумал, да, потому что его рабочее место, его кафедра в соборе, вот он из палат своих вышел, прошел через двор, вошел в собор. Вот. То есть это два компонента неразрывные. Ну, а третий компонент, безусловно, тоже очень важный, но пока мы его даже не пощупали. Это территория двора великих князей. По ту сторону собора, по ту сторону улицы Советской бывшей Миллионы, здесь Божий дом, власть церковная, а там власть светская.
Экспозиция от витрины к витрине переносит зрителей от древней деревянной церкви Козьмы и Дамиана к возведению самого Спасо-Преображенского собора, дает представление о мастерстве его строителей и деталях одежды его прихожан. Некоторые находки археологи считают настоящим подарком судьбы. Например, детали подлинных фресок раннего собора уцелели только благодаря пожару. А резные части каменных блоков дают представление о традициях, в которых работали мастера.
Собор 85 года – это первая постройка после Батыева нашествия. Настолько удар мощный был, не только военный, политический, но в первую очередь экономический, что не было заказчика, который мог бы аккумулировать средства для того, чтобы оплатить строительство нового собора от нуля. Ремонты были. В Ростове проходили ремонты, эти артели мастеров работали на ремонтах, на восстановлении храмов, теремов, соборов. о возможности построить от нуля храмовое здание, церковное здание, соборное здание долгое время не возникало. И вот в Твери 1285 года историки архитектуры считают, что это была первая такая стройка с нуля, которая возникает вопрос, сохранились ли мастера, сохранилась ли преемственность. И вот мы видим, что вот эти образцы резьбы, которые находят аналоги, в ряде случаев очень близкие аналоги с резьбой Владимира Суздальских храмов перед монгольским нашествием, то есть это тот же Юрьев Польской, это тот же Успенский, это тот же Дмитровский собор, они как раз перекликаются с этой резьбой. И это позволяет историкам архитектуры уже делать такой достаточно имеющий основание фактологическое вывод, что все-таки это не полоцкая традиция реализуется здесь, а традиция Владимира Суздальская. Площадь фресок внутри собора Михаила Ярославича достигала, безусловно, несколько тысяч квадратных метров. Сохранились несколько тысяч фрагментов, которые составляют, ну, я не знаю, какие-то незначительные проценты от этой. И сохранились в том числе и чудом. В частности, вот эта фреска уникальная, лик единственный, который сохранился, мы нашли не в ямах конца 17 века, который связан со строительством нового собора и разборкой старого, а мы нашли в яме, которую можно датировать 30-40-ми годами 16 века. Очень много монет, и они хорошо продатировали эти, не ямы, это две огромные постройки служебные. Две огромные служебные постройки, которые почти примыкали к алтарной части, к апсидам Спаса Преображения. И эти постройки были не рядовые, не ординарные. Но достаточно сказать, что в одной из этих деревянных огромных построек пол был из кирпичей в XVI веке вымощен. Когда был пожар, а пожара два было в 1537 году, первый пожар в июне месяце ударила молния, попала в стену и выгорело 80 городень и огромное количество построек. И в июле того же месяца еще один пожар. С чего он начался, никто не знает. Но был северный ветер, очень сильный. Максим Грек из Отрочьего монастыря за Волгой находится там. Он видит этот пожар, он совершенно в экзальтации находится по этому поводу. Ну, понятно, что верующий человек воспринимает это как гнев Божий. Вот. И на противоположной стороне крепость, город горит, горит. И пишет летописец, что «и не успеши затворишь двери соборные, и огонь ворвался в церковь, в храм». То есть выгорел собор, и, видимо, ну, естественно, во время пожара интерьера максимальная жаркая температура у сводов, они повреждаются, сбивается часть штукатурки, и вот она попадает, эта сбитая штукатурка попадает вот эту сгоревшую постройку с полом и вымоченным кирпичом, которая рухнула в подклет, и эту постройку засыпает вот этим строительным мусором. И, вероятно, после пожара 1537 года вот как раз и идет какая-то ремонтная работа по восстановлению верхов собора, сводов, возможно, вычинка сводов, а до этого нужно было удалить обожженные фрески. И вот эти фрески, они попадают в засыпаемый подклет постройки, сгоревшей 16 века, и сохраняются.
Материалы археологических раскопок обширны. Большая часть из них только ожидает изучения и анализа специалистов. И уже сегодня понятно, что Спасо-Преображенский собор откроет своим исследователям немало тайн и поставит новые вопросы. Один из них актуален уже сегодня. Как уникальные артефакты сделать достоянием широкой публики?
Есть идея на уровне эскиз проекта музификации у южной стены Спасо-Преображенского собора подземного пространства. Создание музея Спаса, в отдельное подземное пространство с проходом в интерьер собора, там подклет в нынешнем соборе, подвал, то есть большой такой, вот, для того, чтобы это помещение можно было наполнить. Невозможно в постоянной экспозиции будущего музея краеведческого выставить весь объем этого материала. А этот материал запихивать в фонды очень жалко. Для собора, неважно, так сказать, как эта музейная экспозиция будет использоваться, с какой заостренностью она будет использоваться, этот материал очень важен. Это будут та корневая система, которая соединит здание новострой вот с подлинным собором Спаса Преображения Твери, Домом Святого Спаса.
Возможно, в этом музейном пространстве найдется место и для совершенно уникального объекта, который располагался на южном фасаде храма и был связан с личностью яркого деятеля Петровского времени, митрополита Киевского и Галицкого и всея Малая Руси, Иосафа Краковского.
Была большая, заметная белокаменная плита, где-то 1,60 м на 80 м, с хорошей барочной резьбой, что само по себе представляет памятник. Ну, после сноса собора исчезла. До революции упоминалось краеведами, давалась расшифровка при, в общем-то, общем мнении, что больше имело отношение к перенесению мощей Михаила Тверского в собор. То есть связывали ее с обретением. Никто как бы не читал, и расшифровки долгое время не было. Ну, касается она личности деятеля Петровской эпохи, без которого невозможно представить историю России, связанную с реформами Петра, реформами церкви, с русско-шведской войной, с делом царевича Алексея, собственно, по которому он и был вызван в Москву, и по болезни умерший в Твери. Ну, тут сама даже плита говорит о том, что ситуация была сложная. Умер 1 июля, похоронен 24 августа. Ну, это связано с некими моментами, в том числе с традицией, связанной с смертью киевских митрополитов, что погребали их только после того, как бывал избран новый митрополит. Что можно было сделать только по указу Петра I, с его разрешения, и поэтому началась долгая бюрократическая цепочка переписок, попыток связаться с Петром, который был занят военными делами и не мог заниматься моментально Иосафом. Хотя разрешение на захоронение его было получено.
Сегодня точно неизвестно, сохранилась эта плита или нет. Но историки полагают, что шанс найти ее в музейных архивах все-таки есть. При поддержке областного правительства и благословении Тверского владыки они готовы приступить к поискам, чтобы вернуть Спасо-Преображенскому собору значимую часть его внешнего облика, а Твери – напоминание об историческом событии.
Духовность, она подразумевает какие-то сакральные точки, сакральные объекты, которые сохраняются. И если мы будем вот исходить только вот чисто из удобства и красоты, не возвращая статусные вещи, которые были у нас, то я думаю, что это, в общем, путь к такому новодельству и потерям корней. Надо иметь волю и, значит, поддержку властей, чтобы попытаться по музейным хранилищам Москвы ее поискать. Есть вероятность, что она сохранилась. Второе. Достаточно высокого качества фотографию мы можем, так сказать, реплику ее поставить. Ну вот, на соборе не только плита была, но еще было, как выясняется, мозаичное изображение Михаила. Не, как писали некоторые краеведы, там, рисунок на жести, а именно настоящая мозаика. И как удалось выяснить, нашли ее кусок археологи, даже несколько. И существуют эти проекты, то есть это 20 век, это все можно, так сказать, вернуть обратно. Вот это точки, которые могли бы вернуть Спасо-Преображенскому собору вот то значение, хотя бы визуальное, которое он был.